говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как всегда, вспомним апостольские чтения, апостольские евангельские чтения, которые у нас были в прошедшее воскресенье. И сегодня у нас такой несколько особенный день. Мы вспоминаем память святых отцов Первого Вселенского Собора. И нам стоит задуматься о том, насколько это важно, почему нам важно помнить о Вселенском Соборе, помнить об этих святых мужах, которые отстояли правую веру перед лицом ереси. И о том, в чем же состоит та правая вера, которую они отстояли. Но прежде всего мы, конечно, прочтем Священное Писание, что мы читали в это воскресенье. Вот евангельское чтение – это фрагмент Евангелия от Иоанна, 17 глава. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Это первосвятительская молитва Господа Иисуса. Она говорит о вечной жизни, которую Он дает ученикам. И она также говорит о личности самого Христа. Кто Он такой? Что Он говорит? Что Он свидетельствует о себе? Иногда люди спрашивают, почему, собственно, церкви так важно настаивать на определенном учении о личности Иисуса Христа, а не на его учении. Потому что для человека не церковного, человека, который Евангелие, может быть, не читал, может быть, читал, но не слишком усердно, главное – это учение Иисуса. То нравственное, прежде всего, учение, которое Иисус преподал своим ученикам и через них всем нам. И когда мы открываем Евангелие, мы обнаруживаем, что оно не соответствует этому обычному распространенному представлению, потому что в этом учении Иисуса, которого мы там находим, там речь идет о личности Иисуса Христа. Иисус говорит о себе ряд важных и удивительных вещей. Он говорит о том, что «сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть жизнь вечная, она пребывает в Боге и в Иисусе Христе. Что значит «знать» в библейском контексте? Это значит «знать лично». То есть мы можем знать там некую информацию, можем знать таблицу умножения, мы можем знать экзаменационный билет, а мы можем знать кого-то лично, можем кого-то знать как нашего хорошего знакомого, как кого-то, кого мы знаем, кого мы любим, кто является важной частью нашей жизни. И вот знать Бога – это значит знать Его лично, как кого-то близкого, как кого-то, с кем мы пребываем в общении. И это общение глубоко изменяет нас. Но последовательность тут не та, что мы сначала делаемся хорошими людьми, а потом Бог нас принимает в общение с собой. Она обратная. Сначала Бог принимает нас в общение с собой через Иисуса Христа, а потом Он делает нас хорошими людьми. Все религиозные, нравственные учения этого мира, они говорят о том, что ты должен сначала своей волей, своей силой, своими внутренними какими-то ресурсами сделаться хорошим, потом Бог посмотрит и, может быть, одобрит тебя. Но Евангелие, оно предлагает нам другой порядок. Мы сначала через веру узнаем Иисуса Христа как Сына Божия, и потом Святой Дух изнутри меняет нас, Он меняет нашу жизнь, меняет нас сверхъестественной благодатью. То есть христианство – это не набор предписаний, которым вы хорошо бы последовали. Христианство – это новая жизнь, которая приходит к нам через познание, через личное познание Бога и Иисуса Христа. И он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога, посланного тобой Иисуса Христа». То есть речь идет, конечно же, не только о том, что мы имеем какие-то истинные догматические познания о Боге. Догматические познания важны, мы сейчас об этом будем говорить подробно. Они абсолютно необходимы. Это необходимое, но недостаточное условие. Он говорит о личном знании, что мы знаем Бога как того, кого мы любим и кому мы привержены лично. И он говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил небо, дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Это одно из тех мест Евангелия, не единственное, конечно, где Иисус свидетельствует о себе как о том, кто был прежде бытия мира. В самом начале Евангелия от Иоанна говорится, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть все, что начало быть через Сына Божия, через Иисуса Христа. Он сам не начинал быть, он вечно пребывает с Отцом в Троице. Или, как сказано у апостола Павла в послании к Колоссянам: «Престолы, господство ли, начало ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». То есть в лице Иисуса Христа мы встречаем того, кто существует прежде бытия мира и говорит об этом, и том, кто сотворил мир. И Иисус говорит о себе, что он имел славу Отца прежде бытия мира. Это поразительное заявление, потому что вот перед нами человек, подобный нам, из плоти и крови, который свидетельствует и говорит о том, что он имел славу у Бога прежде бытия мира. Это одно из тех прямых свидетельств, где Иисус говорит о себе как о Боге. Он был прежде бытия мира. И это поразительная часть его учения, которую мы, конечно же, не можем закрыть, потому что раз Иисус сообщил нам эту поразительную вещь, он определенно придавал ей большое значение. Мы должны принимать то, что он говорит. И вся христианская жизнь, она начинается с осознания Иисуса Христа тем, кто он есть, что он пребывал с Отцом прежде бытия мира. Он Бог. Как мы говорим, в символе веры, света от света Бога истинного, от Бога истинного. И далее он говорит: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал мне, и они сохранили слово Твое». И здесь Господь Иисус говорит о Божьем замысле, о Божьем плане, о Божьем предведении и предопределении, что Отец своим божественным промыслом дал учеников Сыну. И это означает, что мы не набиваемся Богу в Его ученики, мы не набиваемся Богу в Его избранные. Это Бог избрал нас от мира. Это замысел Бога о нашем спасении разворачивается в том, что происходит в истории Евангелия, и в том, что происходит, в частности, в истории каждого из нас. Слово Божие говорит о том, что Бог замыслил наше спасение задолго до того, как мир вообще начал существовать. Еще до того, как Бог создал этот мир, он определил, как он спасет верующих. Это учение о предизбрании, оно иногда воспринимается, знаете, так вызывает у людей недоумение, непонимание и даже какой-то испуг. Вот Бог кого-то избрал от мира, Бог кого-то дал Иисусу от мира, Бог кого-то избрал. Вхожу ли я в это число избранных? А что будет, если Бог меня не избрал? А можно ли там пробиться к Богу, если ты не избран Богом? На самом деле речь-то идет о том, что Слово Божие, обращаясь к верующим, оно не рисует какую-то обобщенную схему, там, кто в списке, кто не в списке. Оно говорит о том, что наша вера, наше спасение – есть осуществление замысла Бога, который разворачивается во времени. То есть наше спасение – это не то, что мы пытаемся набиться Богу, Его чадо возлюбленное, а то, что Бог избрал нас в качестве возлюбленных чад, инициатива исходит от Него. Апостол Павел говорит, что любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Что это означает? Что все обстоятельства жизни христианина, в том числе какие-то неприятные обстоятельства, в том числе какие-то тягостные обстоятельства, обстоятельства, которые кажутся нелепыми, непонятными, они являются частью Божьего замысла о нашем спасении. То есть библейское учение о предопределении, оно не значит, мы не должны это так себе воображать, что Бог вот составил списки где-то там вот в начале времен, и ты в этот список попал, либо не попал. Там о другом речь идет. Речь идет о том, что Бог помнит и имеет свою заботу, имеет свое попечение о каждом из нас, и то, что мы пришли к вере в Спасителя, это проявление Божьего промысла в нашей жизни. Какие бы обстоятельства ни привели нас ко Христу, важно, что в этих обстоятельствах действовал Божий промысел. Вот не случайно так получилось, что вы встретили каких-то людей. Не случайно так получилось, что вам в руки попались определенные книги. Это не случайно так получилось, что вы зашли в церковь. И это не случайно так получилось, что какие-то обстоятельства в вашей жизни, может быть, радостные, может быть, трагические, побудили вас задуматься о вере. Все это было частью божественного замысла о вашем спасении. Я помню, как 28, может быть, лет назад. Но это было порядка там, 28 где-то лет назад. Только-только появилось радио «Радонеж». И я в это время продавал газеты в электричках, зарабатывался на хлеб. И у меня был такой маленький приемник синий, транзисторный, через который я ловил, что-то слушал, когда я находился где-то на станциях. Там было окно в электричке, куда-то уезжал далеко. И вот я, ожидая обратную электричку, чтобы идти там продавать газеты, слушал этот приемник, и я случайно наткнулся на радио «Радонеж». И теперь я понимаю, что я не случайно наткнулся. И что то, что я был на этой работе, то, что у меня был этот приемник, то, что я слушал «Радонеж», это часть Божьего замысла, в частности, о моем спасении. Конечно же, этот Божий замысел включает множество людей, он включает меня, он включает вас, он включает всех людей, которых Бог знает, о которых он имеет свое попечение. Но вот то, что радиостанция «Радонеж» начала работать, то, что она начала вещать, то, что я купил вот этот приемник, то, что мне попалась эта передача где-то там на полустанке, где должен был как-то скоротать время, это было частью Божьего замысла. Божий промысел заботиться о нашем спасении до того, как мы об этом спасении начали помышлять, до того, как мы вообще об этом задумались. И в этом отношении Господь говорит, что каждый верующий в Иисуса дан ему Отцом. То есть промысел Божий нас приводит к Господу нашему Иисусу Христу. И далее Господь говорит: «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебе есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». Ну, на самом деле, «не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне» в русском языке и там в ряде современных языков носит такой исключающий характер. Не об этих людях, но о других. Вот. А эти вот они куда-то исключены. Они как бы выставлены прочь. А на самом деле в евангельском оригинале там нет такого оттенка смысла. То есть он молит не о мире, как мир – это некая система ценностей и убеждений, которые построены на отвержении или игнорировании Бога, он молит о верных своих, о своей церкви. «И все мое твое и твое мое, я прославился в них». Это поразительные слова, на которые нам стоит обратить внимание. «Все мое твое и твое мое». То есть все, что принадлежит Отцу, то принадлежит Сыну. И все, что принадлежит Сыну, то принадлежит Отцу. Это исповедание равенства лиц в Святой и Божественной Троице. То есть откуда мы знаем, что лица Троицы равны? Это вот в частности отсюда. «Все мое твое и мое твое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». И мы видим здесь, как Иисус исповедует свое единство с Отцом. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Мы видим здесь, как Господь исповедует веру, исповедуется, свидетельствует нам о том, что Он един с Отцом, о том, что Он пребывал с Отцом прежде бытия мира. Также говорит о том же самом говорит отрывок из Деяний апостольских, которых тоже читается в это время. Это глава 20, начиная с 15 стиха, 16 вернее. «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами». Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, как трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». Обратим внимание на слова апостола, где он говорит, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею». А в каком смысле мы можем говорить о крови Бога? О чем тут может идти речь? О чем, собственно... Что это может означать? Это означает, что Господь Иисус, Он одновременно является и Богом, и человеком. В Нем Бог и человек являются одной и той же личностью. И это значит, что страдания, которые претерпел Господь Иисус ради нашего спасения, мы можем назвать их страданиями Бога. Те деяния, которые совершил Иисус ради нас, это деяния Бога. Те слова, которые Он сказал, это слова Бога. И подобно этому, кровь, которую Господь Иисус пролил ради нашего спасения, это кровь, о которой мы можем сказать, и Священное Писание говорит, что это кровь Бога, что Иисус пролил эту кровь ради нашего спасения. И она является кровью Бога. Почему? Потому что Иисус Христос есть Бог. Это возвещение о том, что в лице Иисуса Христа мы встречаем не просто кого-то выдающегося, не просто какую-то замечательную личность, не просто какого-то удивительного учителя, который принес какое-то выдающееся учение. Мы встречаем в лице Иисуса Христа именно Бога, оно лежит в центре возвещения апостолов. Этим христианство отличается от всего остального. Есть множество разных учений, которые хотели бы как-то вписать Господа Иисуса в свои представления о истине. А мусульмане верят, что он великий пророк, что вот он, да, там лицо выдающееся, но пророк не больше, чем человек. Разного рода оккультисты видят в нем великого посвященного. Индуисты хотят его объявить аватарой, там, одним из воплощений божества. Множество народов верит в то, что он просто учитель. Мы, христиане, верим в то, что Иисус Христос есть Бог. Он совершенный Бог и совершенный человек. Он обладает двумя природами, как мы говорим в церкви. Он одновременно целиком и полностью человек и целиком и полностью Бог. Именно эту веру отстояли отцы Первого Вселенского Собора. От кого отстояли? Отстояли от ереси Ария. И нам стоит чуть-чуть остановиться и вспомнить о том, что же такое ересь. Потому что в современном русском языке ересь – это ну, такое легкое ругательство, такое не особенно злое. Ну, ересь – это ну, чепуху. Ну, что это за ересь вообще несешь? Ересь какая-то. А ересь в строгом значении этого слова – это уже учение. Причем не просто какая-то ошибка, не просто какое-то расхождение во мнениях, просто какое-то частное мнение, с которым мы можем не соглашаться, ересь – это такого рода заблуждение, которое человека вообще выводит за пределы церкви. И часто люди воспринимают само это утверждение, что да, вот бывают ереси, как с некоторым огорчением, что христиане какие-то нетерпимые люди, они вот все припираются из-за каких-то своих этих богословских заумий, вместо того, чтобы просто любить друг друга, как заповедал Иисус. Но мы находим эту заботу о правом учении, о правой вере уже в Библии, уже в Евангелии. Уже в Евангелии Господь говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные. То есть Господь Иисус не говорит, а неважно, там ложный пророк или нет, был бы человек хороший. Нет, это очень важно. Очень важно, какого учения человек придерживается. И в том отрывке из Деяний апостольских, который мы только что прочитали, апостол Павел говорит о еретиках, о уже учителях. Он говорит, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. То есть здесь апостол сравнивает уже учителей с лютыми волками. И обязанность блюстителей, которые пасут церковь, это давать отпор волкам. И эти волки, они не приносят, могут не приносить, чаще всего не приносят какого-то физического вреда. Не говорится, что они физически гонят или обижают как-то христиан. Говорится о том, что они учат превратно. Они обманывают, они увлекают учеников за собой. И эти слова, конечно же, осуществились, когда стали возникать ереси, которые искажали так или иначе апостольское свидетельство об Иисусе Христе. Ересь – это вот искажение апостольского завещания об Иисусе. Это некое учение, которое является на самом деле новым, которое что-то предлагает свое, что-то новое, какое-то учение, которое апостолы не проповедовали. Причем ересь, чтобы быть ересью, это учение должно выглядеть как христианство. Буддизм – не ересь, например. Буддизм – это совершенно отдельная религия, он не является ересью. Мормонизм мы тоже, наверное, не можем назвать ересью, потому что это совершенно отдельная нехристианская религия. Это ересь – это то, что мимикрирует под христианство, это то, что выглядит как христианство. Это то, что выдает себя за христианство, но в то же время то, что серьезно искажает апостольское учение. И вот наиболее тяжелой формой этой ереси, такого вот искажения, в свое время было учение Ария. Ария – это был такой александрийский пресвитер, который бился над вопросом, ну а как вот в Библии мы читаем о том, что есть Бог Отец, и есть только один Бог, и Иисус Христос, о нем тоже сказано, как о Боге. И Арий сделал из этого вывод, который казался ему логичным. Это значит, что раз только один Бог, то Богом в собственном смысле является только Отец, а Иисус называется Богом в неком таком переносном втором смысле, что вот он, ну, мы можем его назвать Богом, но он на самом деле существо сотворенное. Он на самом деле сотворен Богом, Отцом, прежде всего остального, а все остальное Бог уже сотворил через своего Сына. Арий говорил, что Сын Божий подобно сущен Отцу. То есть он обладает подобием Отцу, но не то, что он не такой же, он похожий. И что самое важное, что принципиально важно, с точки зрения Ария, Сын Божий был творением. Бог его сотворил, как и все остальное. Это важно, потому что в Священном Писании существует огромная и непроходимая пропасть между Богом и творением. Бог обладает самобытием. Бог обладает бытием сам в себе. Он не нуждается в причине. Он не был сотворен. Иногда люди спрашивают, кто создал Бога. Это бессмысленный вопрос, потому что Бог не нуждается в том, в причине. Он не нуждается в том, чтобы его создавали. Он обладает вечным бытием, которое ни на что не опирается. Он не нуждается в этом. А все остальное, вот самые могущественные, дивные архангелы, они сотворены. Было время, когда их не было. Они существуют только благодаря тому, что Бог их сотворил. Только благодаря тому, что Бог привел их из небытия в бытие. Если бы Бог не пожелал их быть, их бы не было. Они сотворены из ничего. Они существуют только по воле Божией. Бог является источником бытия, источником существования, в то время как все остальное – это только его творение. И вот Арий полагал, что Сын Божий – это тоже творение. Что Сын Божий находится по нашу сторону вот той пропасти, той принципиальной пропасти, которая разделяет Творца и творение. Ну, я попробую привести такую аналогию. Вот есть писатель и есть его персонажи. Вот Достоевский, он принципиально отличается от Раскольникова, потому что Достоевский существует на самом деле, Раскольников существует только потому, что его описал Достоевский. Раскольников есть полностью творение Достоевского. Вот между Богом и творением существует такая же принципиальная разница. Бог существует на самом деле, он обладает собственным своим бытием. А все творение существует только благодаря тому, что его пожелал сотворить Бог. И вот с точки зрения Ария, Сын Божий – это один из, так сказать, персонажей. Он находится как бы по нашу сторону пропасти. Арий считал это очень простым, элегантным и убедительным решением, которое многих людей соблазнило. Целые народы, целые там германские племена в Европе принимали христианство именно в арианской версии. Это казалось гораздо проще, гораздо понятнее, чем православное учение о Троице. Людям казалось учение о Троице чем-то непонятным, раздражающим, ну, кажется, до сих пор. И поэтому люди охотно, с большим облегчением принимали вот это учение Арии. И отцы Вселенского собора, собравшись, отвергли эту ересь и твердо определили, Сын Божий единосущен Отцу, то есть он обладает той же божественной природой, что и Отец. Он совечен Отцу, то есть он также пребывает от вечности, как и Отец. Бог вечно пребывает, как Отец, Сын и Святой Дух. Не было времени, когда Сына не было. Вот про архангелов мы можем сказать, что было время, когда их не было. Они сотворены. Сын Божий не сотворен, он всегда пребывал с Отцом. И нам стоит поразмыслить о том, почему это вот так принципиально важно. Потому что иногда со стороны людям неверующим кажется, что это что-то, какие-то споры ни о чем. Зачем все это? Что это меняет? Вот зачем там единосущный, подобносущный? Зачем копья-то ломать? Вот в чем проблема? На самом деле верим мы в Иисуса Христа как в подлинного Бога или нет, это меняет абсолютно все. Абсолютно все. И это, в частности, меняет, на этом основана христианская вера в то, что Бог есть любовь. Я как-то видел, вот есть еще какое-то время назад был популярный роман Улицкий, Даниэль Штайн, переводчик, и там вот главный персонаж учил, что вот это не важно, там, верите вы в Троицу или нет, верите вы в Божество Иисуса или нет, важно, чтобы вы были хорошие люди. Так вот, это мысль, конечно, совершенно чуждая и самому Иисусу, и Священному Писанию, и всякой истинной вере, потому что сама вера в то, что Бог есть любовь, она тесно связана с тем, что Иисус именно Бог. Каким образом? Вот с чего вообще апостолы взяли, что Бог есть любовь? На чем основано это их возвещение? На жертве Христа. Как говорит апостол Иоанн, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Или как апостол Павел пишет о том же самом, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Но каким же образом мучительная смерть хорошего человека, праведника, всецело преданного Богу, могла бы доказывать любовь Божию? Давайте вот подумаем. Вот человек, преданный Богу, хороший, праведный, все делает по воле Божией, и все это кончается тем, что он умирает страшной, мучительной смертью от руки своих врагов. Где тут Божья любовь-то? Если Иисус не Бог, если за нас вочеловечилось и умерло творение, хотя бы самое высокое, Бог-то тут при чем? Если Арий был бы прав, то Бог отдал просто одно из своих творений. Что драма искупления, она разворачивается чисто внутри нашего тварного мира. Сын Божий – это просто одно из творений. А творение, ну, Бог может этих творений наделать столько, сколько Он захочет. И ничего там уникального в Сыне бы тогда не было. Если бы за нас умерло творение – как бы это свидетельствовало о Божьей любви. И мы можем говорить о том, что Бог есть любовь, и говорить об этом именно в свете искупления, если тот, кто умер за нас на кресте, он и есть Бог. Если в лице Иисуса Христа мы встречаем не кого-либо еще, а именно Бога. И в Библии это возвещение о божественности Иисуса Христа, оно очень настойчиво. Иногда люди говорят, где в Библии написано, что Иисус Христос – Бог? Постоянно об этом в Библии написано. Вот просто, если вы немножко знаете текст, вы не можете избежать свидетельств постоянных об Иисусе Христе как о Боге. Причем эти свидетельства даны именно таким образом, чтобы избежать всякого арианского перетолкования. Дело в том, что в Библии, в библейские времена люди избегали говорить о Боге прямо. Они очень серьезно относились к заповеди «Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно». И обычно о Боге говорили иносказаниями, такими как «Богословенный», «Господь», «Небо», «Великий Царь», «Судья». И Иисус указывает на себя, как на царя, судью, как на того, кто посылает пророков, того, о ком в ветхозаветных пророчествах говорится, как о Боге и так далее. В контексте Писания это не может означать ничего, кроме предельно ясного заявления о своей божественности. Ну, например, мы можем вспомнить притчу о страшном суде, 25 глава Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую руку, свою сторону, а козлов по левую. судьей всех народов, здесь выступает Сын Человеческий, то есть сам Иисус. Хотя в библейском контексте судья всех народов – это Бог, больше никто. Это как если бы некий человек в монархическом государстве сказал, что «я есть тот, кто восседает на престоле царя». Ну и мы бы сразу поняли, что человек претендует на то, что он есть царь. Потому что на престоле царя восседает царь. Там «я есть тот, кто верховный судья в этой стране». И мы бы поняли, что речь идет о том, что человек притязает на то, что он царь. Потому что верховный судья – это царь в монархическом обществе. И так далее. И Иисус ясно себя отождествляет с Богом. Причем окружающие Иисуса это вполне понимали. Например, мы читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 33 стих, иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». То есть Иисус Христос себя в Священном Писании отождествляет с Богом. И это важно для того, это имеет самое прямое отношение к нашей молитвенной жизни, например. Поскольку для того, чтобы взывать к Иисусу Христу, мы должны признавать Его Богом. Потому что Господом, судьей, у которого мы ищем милости, Спасителем, у которого мы ожидаем спасения, является только Бог. И когда мы говорим об Иисусе Христе как о Господе, как о Спасителе, как о Судье, мы неизбежно говорим о Нем как о Боге. Мы верим в то, что Бог есть любовь, потому что за нас умер Бог. Мы взываем к Иисусу Христу как к Богу и Спасителю, потому что об этом говорит Священное Писание. Но иногда у людей возникает другой вопрос. Они говорят, почему это решают люди. Вот есть даже сильно такая карикатурная версия у Дэна Брауна, который вводит безграмотных людей за нос и наслаждается этим. У него там некий персонаж говорит, что Иисуса Сыном Божиим объявил император Константин. Ну, на самом деле, это, конечно же, чепуха. Сыном Божиим Иисус много раз назван непосредственно в тексте Писания. Но иногда люди говорят, что Иисуса Богом объявил Вселенский Собор. Что люди собрались и проголосовали. Людям иногда кажется, что Вселенские Соборы – это что-то типа парламента. Или там Верховного Совета, там Дума. Комитет внес предложение объявить Иисуса Богом. Кто за, кто против, кто воздержался. На самом деле, конечно, Вселенские Соборы не принимают догматов неким аналогичным образом тому, как Дума принимает закон. Вселенский Собор собирается не для того, чтобы принимать что-то новое, но для того, чтобы отстоять веру, однажды преданную святым. Епископы, которые представляют свои церковные общины, они не сочиняют новую веру, они свидетельствуют о той вере, которая хранится в их общинах. То есть их миссия не в том, чтобы что-то новое придумать. Знаете, ведь там парламентарии собираются, чтобы новые законы изобрести, там, сообразно вызовам времени. Епископы собирались на Вселенский собор не для того, чтобы придумать новую веру. Они свидетельствовали об их старой вере, об вере, которую они хранили все время, и они выступали, что мы веруем и всегда веровали, что Иисус есть Бог. То есть они не какую-то новую, не что-то новое изобретали, отстаивали старую веру. При этом эта старая вера, однажды преданная святым, она могла нуждаться в новых ограждениях. То есть догматы и словесные формулировки догматов, они необходимы для того, чтобы отстоять веру от искажений. Необходимость в этих формулировках появляется, когда появляются ереси. В них возникает нужда для того, чтобы отсечь вот эти неправильные толкования. Но догмат не означает, что его не было раньше. Вот появление этой формулировки, она не означает, что раньше люди не верили в то, что Иисус Христос – совершенный Бог и совершенный человек. Это просто означает, что раньше не было необходимости излагать эту формулировку и настаивать на этом. Ну, например, сейчас есть современная ересь, которая популярна в части развитого мира, которая отрицает, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Там, теперь люди хотят объявить браком, там, уже объявили много где союз лиц одного пола. И церковь, ряд поместных православных церквей, там, ряд других христианских сообществ выступили с специальными уточнениями, что мы считаем и всегда считаем, и всегда будем считать, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Это не значит, что они раньше так не считали. Церковь всегда, как и все остальное человечество, считала, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Просто не было необходимости это как-то документально еще подчеркивать. Не было необходимости выступать заявлением, что мы считаем брак союзом мужчины и женщины. Просто это никто не оспаривал, соответственно, не было необходимости это отстаивать. Вот точно так же с ересями, с христологическими ересями, то, что собор постановил считать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком, не значит, что его раньше таковым не считали. Считали. С апостольских времен церковь верила, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Просто возникла необходимость это сформулировать в ответ на ересь, в ответ на попытку исказить истину. Что очень важно в истории церкви, у соборов есть полномочия так делать, и это опирается на Священное Писание. Потому что есть люди, которые так говорят, вот мы авторитет Писания принимаем, а соборы, ну, это люди собрались. А они, может, там и что-нибудь хорошее сказали, может, они были и правы в чем-то, но это люди всего лишь собрались. Так вот, если мы читаем Писание, мы читаем в книге «Деяния апостольских», 15 глава, где апостолы, собравшись на первый апостольский собор, они говорят: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от этого жертвенного и крови, и удавленные блуды, и не делать другим того, чего себе не хотите». Вот обратим внимание на этот оборот: угодно Святому Духу и нам. Не какая-то формальность. Это исповедание живой веры в то, что в собрании апостолов действует Святой Дух. Принятое им решение вдохновлено им. Церковь – это не просто собрание людей с общими взглядами. Церковь – это продолжающееся присутствие Христа в мире. Как он обещал ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Он продолжает оставаться пастырем своей церкви. Святой Дух продолжает наставлять ее на всякую истину. Поэтому мы верим, что Вселенские соборы, на которые съезжались преемники апостолов, епископы, были не просто собраниями ученых и благочестивых мужей. Это были люди, через которых действовал Святой Дух. Святой Дух, который продолжал сохранять свою церковь и наставлять ее от всякого зла и обмана. Собор, первый собор назван Вселенским, потому что на нем присутствовали епископы со всего христианского мира. Он был созван императором, который желал положить конец нестроениям, которые вызывала ересь Ария. Дело в том, что ереси, они очень быстро становились в античном и в средневековом мире таким знаменем политических, каких-то сепаратистских движений. Люди, которые были по тем или, иным причинам недовольны империей, недовольны императором, они подхватывали эту ересь как знамя. Они говорили: а вот у нас вера другая, вот вы от нас отстаньте. Мы теперь будем сами по себе, у нас другая вера, вы неправильно веруете, мы теперь не с вами. И ересь, она неизбежно имела очень серьезные политические последствия. Мы сейчас живем в мире, где трудно понять. Ну, ересь и ересь. Там человек не вор, не мятежник, сидит себе тихо, значит, своей ереси предается, и его можно оставить в покое. Он как бы государственных устоев не шатает. В то время, во времена Римской империи, много позже, ересь, она реально шатала государство. Государство было заинтересовано в его преодолении. Однако, при том, что император, конечно же, играл роль, он созывал собор, он обеспечивал этот собор, он его оплачивал, принимал живейшее участие, мы никак не можем сказать, что он там принимал какие-то решения. Потому что мы благодарны императору за его участие в созвании собора. Потому что интересы императора, они носили такой более политический характер. Он хотел единства. Будет это единство достигнуто за счет православия или за счет ереси, разные императоры думали по-разному. Некоторые императоры были православными, некоторые еретиками. Но, несмотря на сопротивление еретиков, церковь, в конце концов, отстояла истинную веру в то, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Он обладает полнотой божественной и полнотой человеческой природы. Как была ересь Ария, которая отрицала божество Христа, так были ереси, которые отрицали полноту его человеческой природы. Люди выстраивали различные логические схемы, которые пытались сделать тайну Бога воплощения чем-то более понятным, чем-то более укладывающимся в голове. Но в любом случае отход от православной формулировки, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, совершенно разрушало наше спасение. Еретики, которые говорили, что Иисус Христос на самом деле кто-то меньше, чем Бог, они лишали нас истинного Спасителя. Потому что Спасителем в библейском контексте может быть только Бог. Они лишали нас библейского возвещения о том, что Бог есть любовь. Они лишали нас библейского возвещения о том, что Иисус Христос есть Судья. Еретики, которые отрицали полноту человеческой природы во Христе, они, с другой стороны, разрушали наше спасение, потому что Иисус мог искупить человеческий род, только будучи его представителем, только будучи одним из нас, людей. Для того, чтобы быть спасителем человеческого рода, не просто проповедником, а вот именно спасителем, Иисус должен был быть одним из нас, для того, чтобы совершить наше спасение. Еретики, которые отрицали полноту человеческой природы в Иисусе, они... Там были разные, но вот были, например, в частности, докетисты. Они считали, что человеческая плоть Иисуса казалась, она, слово «докео» значит «казаться». Это было как вот, ну, что-то типа голограммы. У них не было такого слова, но это было просто изображение. Людям казалось, что они видят перед собой живого человека. На самом деле это была только картинка, искусственно созданная Богом, такой интерфейс для того, чтобы общаться с человеческим родом. И это, конечно же, разрушало нашу веру в Искупителя, который стал одним из нас из любви к нам для того, чтобы искупить человеческий род, для того, чтобы сделать нас, для того, чтобы возвести нас к Отцу. И сейчас эти ереси, они, конечно, их не существует как организованных движений. Ну, можно сказать, что наследники Ариан более-менее это свидетели Еговы. Но арианство как такое могущественное движение, его сейчас нет уже. Но, тем не менее, эти ереси, они существуют в виде таких вот... несколько неопределенных настроений, когда люди считают, что Иисус Христос, конечно, там великий учитель, там замечательный человек, но отрицают его божество. И церковь, настаивая на том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, она оспаривает любые формы этих ересей. Нет, мы не считаем, что Иисус – это только там великий учитель. Нет, мы не считаем, что он великий учитель в ряду других великих учителей человечества, что же очень популярное заблуждение. Мы считаем, что Иисус Христос, он является одновременно Богом и человеком. В его лице мы встречаем не просто посланца от имени истины, но саму истину. Как Иисус говорит, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». И это определение Вселенского собора, хотя ему очень много лет, это такое мощное оборонительное укрепление, к которому мы вновь и вновь возвращаемся, когда мы сталкиваемся с теми или иными обманами, с теми или иными уже учениями в мире, и мы возвращаемся к этому церковному свидетельству. Свидетельству, которое полностью опирается, полностью основано на Священном Писании. Поскольку свидетельство об Иисусе Христе, как о Боге и Спасителе, мы находим в Писании, вся Библия им буквально пронизана. Мы можем, например, взглянуть на послание к евреям, где в первой главе говорится о Сыне Божием, а о Сыне престол ты Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего и дальше – «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, все они, как одежды извершают, и ты переменишь их, но ты тот же, и лета твои не кончатся». То есть Священное Писание нам говорит об Иисусе Христе как о Боге. И Церковь отстаивает эту веру в Иисуса Христа как в Бога и Спасителя. И это возвещение, конечно, с трудом укладывается в голове. Мы, если нам не кажется оно поразительным, то мы его не поняли. И понятно, что люди пытаются заменить его чем-то более простым, но истина, она такая, какая она есть. Иисус Христос – Бог и человек. Но время наше подошло уже к концу, время этой передачи. Но вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, а я должен уже уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.